Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях Сергей Бурлаков, выпускник Московской консерватории, альтист, популяризатор классической музыки, бакалавр богословия, автор курсов о том, как слушать классическую музыку. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы говорим о пути христианина в светском обществе. Мне кажется, в этом смысле Сергей идеальный гость. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, Кира, здравствуйте.
Познакомилась я с Сергеем, скажу честно, как раз на одном из его курсов о том, как слушать классическую музыку. Я привела туда ребенка, потому что Сергей как раз и взрослым, и детям его читает, сам разработал, сам его автор, ездит по России с этим курсом. Давайте, наверное, с этого курса и начнем, Сергей, а потом уже перейдем к нашей главной теме. Как пришла идея вообще создать всю эту историю?
Идея пришла неожиданно. Я уже на тот момент много гастролировал, закончил и учился, точнее, в консерватории, играл в оркестре Спивакова, мы объездили весь мир. Я в какой-то момент понял, что люди, которые сидят в зале, они не все понимают то, о чем говорит музыка. Музыка говорит. Она касается не только эмоций, чувств, но она передает смыслы. Месседж, как сейчас говорят. И вот мне очень захотелось этот месседж передать людям, потому что кроме того, что музыка может утешить, перенастроить, релаксировать человека, она может учить, она может вдохновлять, не воодушевлять, а именно вдохновлять. Она может передавать смысл, а человек без смысла — это человек в таком... как Виктор Франкл это называл, экзистенциальный вакуум. Угу. Пустота, одиночество. И искусство, подлинное произведение искусства, оно способно ответить на самые глубокие вопросы человека. Мне так стало досадно, что люди приходят на концерт, бедные мужчины спят, женщины их толкают в бок. И вот первый такой... такая встреча прошла в квартире, это был квартирник, ничего такой домашний себе. Концерт, там набилось огромное количество народу ничего в трехкомнатную себе. Квартиру. И с тех пор я стал рассказывать о музыке, хотя задача парадоксальная, как угу. один известный человек выразился, что это все равно, что плясать об архитектуре. Это сложно. Вроде как надо просто слушать, и ты все поймешь. А так не получается.
Нет, не получается. Это ведь язык, который тоже нужно освоить.
Именно так.
Ну, а возможно ли освоить этот язык человеку, который, ну, вообще не может слушать классическую музыку, через две минуты засыпает, скучает, ему плохо, он не видит в этом смысла, не понимает вообще, как это все правильно воспринимать? Ведь мы же, по сути дела, приучены к другим ритмам, приучены к другой музыкальной культуре. Скорее всего, к сожалению, мы приучены к другой музыкальной культуре. И как в данном случае, например, Баха слушать или Бетховена? Я вот даже, мы с вами перед программой поговорили, мне вот легче и радостнее, и понятнее слушать Рахманинова прекрасного, Дебюсси, Гайдена. Ну, то есть что-то, что... такую музыку, которая может душу оживотворить, облагородить, как-то ввысь ее потянуть. А Бах, Бетховен — это все-таки история такая про... действительно про смыслы глубинные. Нужно уметь в рефлексию какую-то погружаться, чтобы правильно их слушать.
Современный человек может все. Вопрос действительно мотивации. Когда подожмет, когда попадешь в такие ситуации, угу. где не помогает масс-культура, а масс-культура не помогает. Попса, ну, популярная музыка, и это достаточно шире, чем какие-то известные конечно. Группы, которые мы вспоминаем в первую очередь. Это, я это сравниваю с фастфудом. Угу. Готовится быстро, утоляет голод быстро, не полезно жутко, жутко калорийно, ты толстеешь и так далее, и тебе становится плохо потом, и ты сожалеешь о том, что ты сходил туда и поел его. Академическая музыка, да и хорошая джазовая музыка, она, конечно, питает, но ее надо приготовить. Сам человек может приготовить сложное блюдо, но если он смотрит на ютубчике где-то рецепт, он, конечно, посмотрит, сделает и сможет повторить. Но самому достаточно сложно, нужен сталкер, нужен человек, который тебя проведет в этот мир. Вообще все сложнее, чем масс-культура, требует проводника. Нужно, чтобы тебя человек какой-то ввел в этот мир. Ну, так же, как в мир веры, в мир вот, открытий, связанных с христианством. То же самое. Без проводника туда не войти.
Сергей, это очень интересно. А кто был ваш проводник в мир большой музыки классической?
Сергей Васильевич Рахманинов.
Это все прямо с детства.
150-летний юбилей, которого мы сейчас празднуем в этом году. Я учился в Кишиневе в лицее имени Сергея Васильевича Рахманинова. Его портреты висели на всех стенах. Мы смотрели, мы каждый день, в общем-то, проходили мимо, часто не задумываясь о том, что он творил. Ну, знаете, когда вот что-то висит постоянно у тебя вот дома, приедается, не обращаешь внимания. У нас не было каких-то суперлекций, хотя все всегда с придыханием говорили, у нас лицей имени самого Сергея Васильевича Рахманинова. И где-то в 8 или 9 классе, мне было 15 лет, я сейчас не сопоставлю возраст, но это где-то вот в этом районе, меня друг пригласил на концерт. Говорит, второй концерт Рахманинова дают, приезжает ленинградская студентка Санкт-Петербурга, из Санкт-Петербургской консерватории. И это была точка, где я впервые услышал и полюбил классический... Я встретился с классической музыкой впервые за 8 лет учебы в музыкальном лицее специализированном. Мы играли с утра до ночи Баха, Бетховена, вот, о котором мы говорили, Моцарта и так далее. Я помню, что я вот с первых аккордов концерта фортепианного, где вот эти
да.
колокольный звон звучит, я впился в ручки кресла, в котором сидел, и я не отпускал их до последнего аккорда этого концерта. И я множество раз потом задумывался, почему это произошло именно тогда, почему эта встреча не произошла раньше или позже, почему она не происходит у других людей. И я это очень сопоставил с тем, что именно в этом возрасте для меня открылась бесконечность этого мира. Вот я понял, что есть Бог, есть люди, Божьи есть.
Поняли как? Просто поняли.
Я встретился с... То же самое, вот как встретился с Сергеем Васильевичем.
Так.
Я встретился с верующими людьми, с православными христианами, молодыми, которым по какому-то странному стечению обстоятельств была интересна моя жизнь. Это было так фантастично, потому что до этого я был интересен своим родным, близким, каким-то очень близким друзьям. Но мною заинтересовались. Я понял, что этот интерес, он какой-то вот не просто человеческий. Вот. Я увидел людей, которые живут не только в церкви, но и после храма. Они живут жизнью интересной, радостной. И вот такое заинтересованное общение меня поразило это. И я стал интересоваться, узнавать, что это за люди. Оказалось, что вот такая верующая молодежь, молодые люди, которые готовились к воцерковлению, проходили катехизацию. И меня позвали. И вот в этот момент я встретился с Рахманиновым, и я встретился с Достоевским. Вот одновременно это все произошло, и я, конечно, понимаю, что когда человек, вот как отец Сергий Булгаков говорит, что человек познает бесконечность этого мира, там ему открывается и Родина, открывается и литература, открывается и музыка, открываются другие люди. И вот поэтому Сергей Васильевич у меня навсегда вот в памяти моей музыкальной, я его очень ценю, люблю, хотя многие музыканты стесняются говорить о том, что они любят Рахманинова, вот, обычно называют Баха и Бетховена.
Мне кажется, в Сергее Васильевиче в самом и в его музыке столько русской души, ну, столько русского аристократизма, вот этой великой России прекрасной, о которой мы только все грезим, вспоминаем и думаем о ней. Ну, столько в нем, я не знаю, как это возможно, стесняться, не слушать, не знать. Это как раз очень, очень грустно, жалко. Жалко, если кто-то не знает музыку Сергея Васильевича. Дорогие друзья, обязательно послушайте. Что вы, кстати, порекомендуете послушать? Вот первое.
Нужно обязательно начинать... поскольку я начал с второго концерта, второй я концерт, предлагаю тоже конечно. Слушать второй концерт. Сейчас очень много в Москве концерт. И в других городах будет юбилейных концертов. Угу. Где-то мы даже вот, я просто собираю друзей, и мы угу. идем вместе, я немножко рассказываю Прекрасно. Перед концертом о программе, чтобы подготовленные заходить. Но первая симфония, вторая симфония Рахманинова, симфонические танцы, может, чуть-чуть попозже. Все фортепианные концерты да, его, прелюдии, вообще. Этюды, картины. Романсы, вот кто не любит вокальную музыку, послушайте романсы Рахманинова, вы полюбите.
Да, это очень красиво.
А по поводу вашего вопроса о Бахе и Бетховене, почему так сложно слушать, я бы сказал так. Гёте говорил, что музыка Баха — это музыка пути к Богу. Музыка Моцарта — это райская музыка, это уже музыка да. встречи с Богом.
Да, точно.
И, видимо, именно этими словами вдохновился Иосиф Бродский, когда сказал, что музыка Баха подобна проповеди Иоанна Крестителя, это проповедь покаяния. Угу. А музыка Моцарта — это проповедь Христа. Светлая, радостная.
Удивительно.
Поэтому слушать Моцарта, наверное, легче, но исполнять, вот я как альтист и скрипач, музыку Моцарта исполнять очень сложно. Вот очень сложно добиться этой легкости и красоты. Вот. А у Рахманинова есть и то, и другое, и это, ну, в общем-то, каким-то более демократичным путем передается, рассказывается как история. История, понятная всем.
Ну, кстати, правда, действительно, вы говорите, даже турецкая рондо Моцарта небезызвестная. Играть в некотором смысле, может быть, даже сложнее, чем лунную сонату Бетховена, потому что там-то понятно, трагизм души, он передается легче, чем легкость. А надрыв передать в некотором смысле легче, потому что боль душевная знакома каждому. Вот передать легкость — это действительно дар. Действительно, дар. А ведь, Сергей, ну, ведь в зависимости от пианиста или альтиста, в общем, от исполнителя, музыка воспринимается совершенно по-разному. Ну, вот совершенно без рекламы, ну, вот, например, пианист Борис Березовский, он известен всем не просто так. Его музыка, она действительно, вот музыка в его исполнении, она действительно отличается. Как вы это для себя объясняете?
Исполнитель — это сотворец. Композитор, когда создает произведение, он творит его. Но заново творит это же музыкальное произведение исполнитель. И угу. от его глубины, от его...
подхода.
Подхода, угу. от его очень важных ответов на принципиальные вопросы бытия. Кто я? Куда я иду? Почему все не так? Вот отвечая на эти вопросы, люди отвечают по-разному. Но когда исполнитель... глубок, когда он допускает, что кроме телесного есть еще эмоциональное, душевное, но кроме душевного есть еще духовная глубина, mm-hmm. то, конечно, его трактовка, его перетворение этого произведения, оно звучит очень по-разному. Но есть еще творчество слушателя. Mm-hmm. Слушатель тоже не пассивный человек в этой цепочке, он тоже творит. И в зависимости от того, как он слушает, слушает ли он с этой глубиной, способен ли он ее считать, от этого тоже очень многое зависит. Может быть, гениальный композитор, гениальный исполнитель, но слушатель рассеянный, который там отвлекается или не понимает, конечно, не произойдет вот этого акта творчества. Я встречал таких исполнителей, например, Мария Вениаминовна Юдина, великая пианистка 20 века, mm-hmm. мною любимая, mm-hmm. Она видела и ценила именно глубину, именно духовный мир композитора, mm-hmm. часто приписывая эту духовную глубину, может быть, композиторам, которые вот так очевидно не... Нету у нас исторических фактов о да. том, что Брамс был каким-то очень глубоко угу. Духовным, верующим угу. человеком. Она говорила, что вот в этой интермеццо Брамса он пересказал музыкально православный гимн с бранной воеводе. Мария Вениаминовна говорит, Мария Вениаминовна, ну какой, какой Брамс и в сбранной воеводе? Ничего не знаю. Иногда творец... творит глубже даже, чем он себе может представить. Вот. И если в устах другого человека это бы звучало как отсебятина, как, ну, какая-то фальшь, то из уст Марии Вениаминовны это звучало достаточно достоверно. И она играла эту интермеццо, и она туда вписывала и видела в глубину гимна, посвященный Богородице.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Бурлак, выпускник Московской консерватории, альтист, популяризатор классической музыки, бакалавр богословия, автор курсов о том, как правильно слушать классическую музыку. Как раз вы вспомнили о Марии Вениаминовне Юдиной, а я подготовила ее цитату, когда готовилась к нашей программе.
Старая.
«Да, я знаю один лишь путь к Богу через искусство», — сказала она. «Я не утверждаю, что мой путь универсальный. Я знаю, что есть другие дороги. Но чувствую, что мне доступен лишь этот путь. Это мое призвание». А можно ли оставаться неверующим человеком, будучи музыкантом? Таким глубоким музыкантом? Как вы думаете?
Я думаю, что можно, но глубина это будет относительно всегда. Вот когда мы обращаемся к музыке, которую творили верующие композиторы, и ее пытается трактовать неверующий человек, а что значит неверующий? Это не просто не принадлежащий какой-то конфессии. Мне кажется, я искренне считаю, что все люди верующие. Но во что, в кого? То есть все люди открыты чему-то, какому-то духу, какому-то смыслу. И вот как мы сейчас говорили от исполнителя, а тем более от композитора, очень зависит, какому духу и какому смыслу он открыт. Если он не признает глубины вечности, бесконечности этого мира, если он верит, что человек, например, это рафинированное животное или там еще что-то, то, конечно, он не сможет обратиться к этому человеку, потому что не видит этой глубины и того, что вот в нашей православной традиции мы называем образ подобия Божия. Да? Поэтому, конечно, были такие композиторы и были такие эпохи, когда вера запрещалась, когда ставили специально заслоны, и люди приходили к Богу через искусство, то есть они не знали Бога через церковь, потому что церковь там могла быть разрушенной или закрытой. Но мне рассказывали вот мои такие наставники духовные, и отец Георгий Кочетков, и Александр Михайлович Копировский, как они ходили на концерты всеночного бдения Рахманинова в советское время, когда, ну, в общем-то, вера и открытое исповедание христианства было запрещено. И они приходили на эти концерты как на настоящее богослужение. Потом приходили на эти же концерты, когда церковь уже была открыта, когда возможность была, и это по-другому звучало. И многие люди, я знаю многих людей, которые приходили к христианству в церковь через творчество Баха, через творчество Моцарта. Сергей Сергеевич Аверинцев собирал просто своих друзей, ставил «Страсти» по Матфею.
Точно.
И переводил прямо по ходу, переводил с немецкого языка тексты. И люди, конечно, просто очень сильно вдохновлялись этим.
Также мы знаем, что как раз Сергей Рахманинов и Римский-Корсаков, если я не ошибаюсь, блеснул интеллектом. Они, по-моему, даже все ночные... Рахманинов, понятно, но и Римский-Корсаков, они же даже писали музыку для всеночного бдения. Рахманинов еще литургию писал, но она настолько сложна, что, я понимаю, ее играют только на концертных площадках, ну, я имею в виду классической музыки, а в храме ее в основном, конечно, не интерпретируют.
Да, и Чайковский писал богослужебную музыку. Вообще, многие композиторы подступались к этому, и для них это был, ну, какой-то очень важный духовный акт. Конечно, эта музыка больше концертная, чем богослужебная.
Конечно,
конечно, человек придет, если он придет на богослужение, там будут исполнять Рахманинова, Чайковского, он отвлечется, он будет наслаждаться как филармония, он трудно даже иногда молиться. Но вот в определенных обстоятельствах эта музыка звучала по-настоящему как богослужебная молитвенная музыка. Вот когда другие возможности прорваться к Богу закрыты, тогда Бог говорит через классическую музыку, через произведение искусства.
Сергей, ну давайте, чтобы наш разговор с вами не был таким неким между собойчиком, мы включим в него, с удовольствием пригласим поучаствовать активнее наших слушателей и зададим вам вопрос, а что слушать, например, когда ты растерян? Что слушать, когда тебе грустно или страшно? Или, например, ты в гневе и раздражительности? Вот три блица в наше нелегкое время, да? Страх, гнев, раздражительность и потерянность.
Я боюсь, что универсального...
Конечно, это только ваше мнение.
Универсальной аптечки мы не найдем, но я считаю, что страх побеждается... вот и в моем личном опыте это тот же Рахманинов, потому что в его творчестве этот страх и даже во многом больше депрессия,
конечно,
уныние, разочарованность, она побеждалась через прорывы к каким-то новым творениям. Ну, второй концерт был создан вот как преодоление этой долгой многолетней депрессии. Вот. Музыка Вивальди, как ни странно, но не четыре концерта времена года, четыре времени года. У него колоссальный репертуар. Это сотни концертов. Там из 300 мы знаем только один достаточно хорошо, а если послушать, у него очень много богослужебной музыки, музыки, основанной на библейских сюжетах, и вообще музыка барокко, она очень иррациональная, и математически выстроенная, и красивая. И мне кажется, что вот красота и любовь побеждают страх. И вот когда ты слушаешь и любишь, то ты можешь это преодолевать. Поэтому Рахманинов, скачем назад в эпоху барокко, Вивальди, но не не тот популярный Вивальди, а вот надо копнуть куда-то дальше. И музыка Перголези, конечно, это преодоление, вот Stabat Mater, потрясающее произведение, которое помогает вот преодолеть вот эту боль, боль и... пресс какой-то вот экзистенциальный, не только душевный, духовный. А что у нас третье, какая проблема мы решаем?
Усталость, раздражительность, гнев.
Да, ну вот по поводу усталости...
Отсутствие витамина D,
да,
в нашей полосе.
Да, ну по поводу витамина D нужно солнце. Вот, это, конечно, музыка Моцарта, она солнечная.
Дебюсси.
Музыка Дебюсси. Это вот как раз для тех людей, кто устал и не может и не хочет много рефлексировать, он хочет просто вот отключиться. Ну, поэтому, собственно, композиторы-импрессионисты, они прекратили рассказывать истории длинные, они передают впечатления, ощущения от какого-то явления. И вот отдохнуть, да, и переключиться... импрессионисты, безусловно, и Клод Дебюсси, ну и безусловно, известная музыка Эрика Сати, достаточно забытого и непризнанного композитора, который создал даже такую меблировочную музыку, которая звучит в лифтах и лаунж-зонах фоном. Он вообще хотел, чтобы его музыку не слушали. Он даже расстраивался. Почему люди приходят на его концерт и слушают? Не слушайте меня. Он хотел создать музыку, которая будет как мебель, создавать настроение. Она не будет на себя требовать очень много внимания. Вот музыка Баха, она требует внимания. Если бы мы сейчас включили фоном музыку Баха, мы не смогли бы разговаривать. И зрители, и слушатели нас не смогли бы слушать, потому что она требует всего человека, она требует концентрации. И вот как раз для концентрации я вот обычно советую слушать Баха. Вот перед работой, перед каким-то сложным делом, послушать, она как бы делает разминку мозгу и настраивает на рабочий лад. У меня даже был такой курс, как преодолевать тревожность, особенно там с пандемией и другими событиями, как преодолеть тревожность музыки. И мы прям составляли такие плейлисты, утренний плейлист, как зарядиться энергией, как собрать концентрацию и свое внимание после обеденного там усталости? Как закончить день? С помощью какой музыки закончить? Конечно, эти плейлисты работают только тогда, когда ты узнаешь и то, как жил композитор, и как он творил, и некоторые специфику устроения музыки, как оно устроено, механику музыки. Ее тоже нужно знать для того, чтобы это работало. Вот. Ну, конечно, я считаю, что это только импульс. Нет универсальных ответов, но это может быть импульсом, когда человек начнет сам искать и сам слушать, сам подбирать свой плейлист, свою аптечку музыкальную.
Как говорят, от избытка сердца говорят уста. Да. По плодам их узнаете их. Да. Но мы же знаем совершенно гениальную музыку, которая при этом может тебя разрушать. Я сейчас не про классическую. Да. Ну, там известных рок-музыкантов, известных групп с мировым именем. И люди могут впадать в очень тяжелое состояние от этой музыки. Получается, что и сложная музыка может действовать плохо. Сложная, имею в виду, в хорошем смысле. Она талантливая, она разная, она прекрасная в своем каком-то, в своей какой-то ипостаси. Но, тем не менее, на душу человека она может действовать плохо. И, видимо, наверное, это потому, что музыкант, композитор пишет ее не в лучшем, в каком-то состоянии. Может быть, так. Не знаю, это просто мои какие-то такие размышления.
Да, Кир, я с вами полностью соглашусь. Это вот как раз о вере. Потому что человек подключается к какому, как розетке определенных смыслов и определенной силы. Ну, дух, сила, энергия, все это одно и то же слово. И вот в зависимости от того, на какой энергии он идет, какой энергией питается, он передает это слушателям. Поэтому, безусловно, когда человек находится в зависимости, когда он вдохновляется не светом, а тьмой. Тьмой можно вдохновиться. Есть злые гении. Есть гении, которые питаются темной энергией. Конечно, и это привлекает. И удивительно, что она не требует усилий. Она просто забирает твои силы. Она как вампир, который высасывает силы. Да, бывает такая музыка, которая тебя обезвоживает. Это правда.
Да. Вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Бурлака, выпускник Московской консерватории, альтист, популяризатор классической музыки, бакалавр богословия, автор курсов о том, как правильно слушать классическую музыку. У микрофона Кира Лаврентьева, мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».